Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Здравствуйте, здравствуйте, приветствует вас шоу «Физики, лирики», супер-шоу, которое выходит на «Маяке» с понедельника по пятницу, в будние дни с 11 утра до 2 дня по Москве. Я Лирик Митрофанова, все вам рассказала, что на сердце, что под сердцем,
да.
А физик где?
Да, а физик тут рядышком с тобой виртуально практически дышит тебе в ухо. А, друзья мои, сегодня самый трагический день для математиков. Вчера он был, на самом деле, да, или когда? Ну как же, ты же знаешь, там все, я не знаю, там подробности я не знаю, но там то ли у Нобеля математик увел его жену, то ли не доувел, то ли собирался увести, я не знаю подробностей, но суть-то заключается...
И он не включил в список премии математиков.
Нет, Нобелевской премии по математике до сих пор. Люди работают, переживают, трудятся, а нет, вот почему-то так. Ну зато все остальные дисциплины там, слава богу, вроде есть.
Да, да, и даже дисциплина литература, Нобелевскую премию по литературе получила вот на этой Нобелевской неделе американка Луиза Глюк, один из самых титулованных поэтов в США. И у нас на связи, вот прокомментировать эту историю, вообще выйти к нам в эфир, я даже не знаю, я с тонометром второй день хожу, когда узнала, что у нас в эфире должна быть Людмила Евгеньевна Улицкая, писательница. Людмила Евгеньевна, вы с нами?
Да, я с вами, здравствуйте.
Это точно вы, да? Просто
точно,
мы тут
точно,
вообще
точно
потеряли голову. Людмила Евгеньевна, ну, смотрите, конечно, хотелось бы вас, ну, вот чисто вот по-бабски, но вы в шорт-листе на втором месте, да, у букмекеров были в этом году?
Ну, вы знаете, букмекеры — это все-таки отдельная совершенно такая порода людей. Они про деньги.
Так.
Они совсем на самом деле не про литературу, а, собственно, сам Нобелевский комитет никогда своих не публикует своих отчетов о своей предварительной работе. Вот, значит, кроме того, то, что букмекеры поставили на второе место, это совершенно не имеет никакого значения. Там, извините, Мураками, извините, там Кундера. И я, честно вам скажу, что я совсем не... так сказать, даже не претендую стоять в одном ряду с этими мировыми писателями. Поэтому, ладно, хорошо, оценили так. Значит, что же касается первого, вот этой премии, собственно, я ничего не читала этой поэтессы.
Из Луизы?
Она у нас почти не переведена.
Абсолютно.
Одно стихотворение из какого-то журнала я прочитала вчера как раз. Какой-то старый журнал, то ли «Новый мир», то ли «Октябрь». И приводное, естественно, стихотворение, естественно, верлибр, там белый стих, но, да, понимаете, да. Значит, по моему ощущению, сегодня в современных журналах литературных и в российских мы можем видеть довольно много стихотворений этого качества и этого уровня. Это не прорыв. Это не Мандельштам, который перевернул наше сознание. Это не Бродский, который изменил движение поэтическое в России. Но мне показалось довольно, немножко прочитала. Ну, посмотрим. Что приятно, неприятно, скажем так, занятно. Политкорректность побеждает. Значит, женщину, черную, инвалида, хромого какого-нибудь. И это меня ужасно раздражает. Потому что на самом деле в этом есть неуважение к личности человеку. Если в личность человека вставляют его физические особенности, то это не совсем правильно. Особенности надо учитывать профессиональные. И вот это желание абсолютно всех сегодняшних жюри идти по линии политкорректности мне не нравится. Значит, кроме того, еще одно.
Я вам целую речь приготовила. Да, круто. Простите, что я перебиваю, я всем буду хвастаться, что я саму Улицкую перебила. Ага.
Да, значит,
извините.
Теперь что касается самой системы премиальной вообще. Вот эта вот политкорректность ее отчасти деформирует. И в этом смысле, скажем, такая премия, как английский букер, мне представляется гораздо более точной с точки зрения литературной составляющей. потому что Нобелевская премия очень часто идет именно на поводу, так сказать, каких-то политических соображений. Впрочем, это было заявлено самим Нобелем, потому что если прочитать его обоснование к этой премии, то там есть одна фраза, про которую совершенно забывают. Он пишет о гуманитарном вкладе в мировой процесс. Значит, поэтому литературные достоинства, и, кстати, список не получивших премию эту Нобелевскую литераторов поразительный и выдающийся. Скажем, Набоков его не получил, Толстой его не получил. Вот если посмотреть на список не получивших, то это как раз и говорит о том, что эта гуманитарная направленность Нобелевской премии, она ее несколько снижает. И поэтому, если вы хотите узнать, а что на самом деле в литературе лучшее, то надо заглянуть в список премии «Английский Букер». Она гораздо более в этом смысле адекватна. Такое мое мнение.
Ну, мы заглянем обязательно и посмотрим, когда его будут присуждать, вручать. Притом это Америка, и хотя, черт знает,
нет,
все равно
это англоязычная литература. Понимаете, к сожалению, русская литература последняя, конца русского авангарда потеряла тот огромный интерес, который она в мире вызывала.
Да.
Она сегодня стала достаточно провинциальной для мира. И очень редко появляются авторы, которые интересно сегодня для этого планетарного литературного процесса. Вдруг выскакивает какой-то неизвестный китайский писатель, который делается всем интересным, или африканский. А как-то вот у нас немножко мы протухли чуток в этом смысле. Культурном, я имею в виду.
Ну вот коллеги-журналисты с «Медузы» сказали, что якобы, когда Луизе Глюк присудили эту премию, это решение означает полный отказ комитета от участия в идеологических спорах. То есть там действительно лирика такая женская, сю-сю-сю, но очень давно. Ну я чуть-чуть тоже глянула то, что есть. Но есть такие пронзительные строки, да, белый стих, но я, конечно, не то, что эксперт, но все-таки это совсем, ну как помните в том «Анна на шее»? Просто! Вот так вот, можно сказать.
Вот
помните,
это как? То, что я сказала, вот такого уровня стихотворений довольно много. Вот, прорыва там, какого-то высокого прорыва поэтического я не увидела. Но, с другой стороны, переводы, они не всегда бывают адекватны. И, слава богу, в России поэзия такова, что мы можем питаться сколько угодно нашей великой, потрясающей поэзией и 20 века, кстати, тоже.
Абсолютно, да. Я даже не знаю, как вот эти ребята, которые сейчас современные поэты, им же как тягаться с теми, которые в 20-м были?
Не-не-не, есть 19, прекрасные.
Да?
Есть.
Может быть, вы намекнете нам?
Ну, давайте так, давайте об этом отдельно поговорим, потому что у меня память плохая, мне надо сейчас быстро выгребать, ну, там, Гоголев, не буду называть
фамилию, это
потому
надо специально.
Что не готова. Но, честное слово, есть очень сильные поэты. Вот и сегодняшняя поэзия я расцениваю как более мощную, чем проза.
А вот сейчас сравнение, да, проза и поэзия. Мне кажется, вот ваше мнение по поводу восприятия. Я смотрю, у меня дочь тинейджер, и вокруг какие-то малолетки шастают модные с этими гаджетами. Поэзию ведь можно рано понять или к ней нужно прийти? Вот ваше мнение, профессионала и любителя.
Вы знаете, дело в том, что у меня все-таки отдельный был случай. Достаточно, семья, в которой все-таки было две библиотеки у бабушек, и я помню прекрасно, как я подсела, в кавычках ставлю, на поэзию. С задней полки, где-то припрятанная, лежала 34-го года книжка в библиотеке моей подруги. Это был томик «Избранных» Бориса Пастернака. Мне было от 12 до 13 лет. Я ее открыла, и я в нее провалилась. Я ничего не понимала. Но я понимала, что я столкнулась с чем-то невероятно важным и значительным. И прошли годы, прежде чем я его никогда не переставала любить, он для меня исключительно важный, еще и потому, что первый, это был поэт, который мне открыл поэзию, вовсе не Пушкина, не Лермонтов, которых мы проходили в школе, и Пушкина я стала читать гораздо позже.
Вот, ну и Некрасов здесь там еще маячил.
Ну, конечно, школьное обучение, оно отравляет, конечно, наш вкус. Вот. Но дело в том, что вот начиная с этого момента я к поэзии очень чувствительный, я ее очень, как вам сказать, это концентрированная литература, это высочайший концентрат.
Да. А женская поэзия? У нас же кто? Ахматова, Цветаева? Ну, я бы назвала Веру Павлову, если вы знакомы.
Да, с Вера Павлова. Нет, есть еще одна фамилия. Я сейчас... Я не готова к этому обсуждению. Сейчас я...
Ну, все-таки женская поэзия, мужская.
Поставишься лет, вылетают фамилии. Вот. Дело в том, что здесь есть гораздо более глубокий момент. Дело в том, что женщины стали получать высшее образование гораздо позже, чем мужчины. В России это конец 19-го, начало 20 века. И поэтому фольклор, как правило, женское искусство. И женское творчество, оно было анонимным. Оно все, вот все эти гениальные частушки, это все женское творчество на 99%. Я специально не исследовала. И поэтому в культуру в России, по крайней мере, вошла, если не считать Бунина и 18 века поэт, очень поздно женщина вошла. И отсюда идет это взрывной такой процесс. И, конечно, в 20 веке в России потрясающие женщины-поэты, изумительные. Марина Цветаева, которую я гораздо, выше, чем Ахматову, ставлю как, так сказать, поэтического, как поэта. Вот. Поэтому очень интересный процесс. Наблюдаем слегка за ним и радуемся.
Да, но сейчас, мне кажется, у женщин намного глубже и лучше образование, чем у мужиков. Мужики отвлеклись на бабло и...
Да, рванулись, конечно, рванулись, потому что свежие возможности. У наших бабушек, вот у моей бабушки, у одной была гимназия, она была образованной человек, гимназию закончила, а вторая закончила 4 класса приходской школы, но была при этом журналистом и писала, но это было самообразование, понимаете? Поэтому, конечно... рванулись женщины в образование со страшной силой. И сегодня процент людей с высшим образованием женщин больше, чем мужчин. Я недавно посмотрела эту статистику, не намного, но там типа 55%, например, относительно 45 мужчин с высшим образованием. Это совершенно естественно, потому что это дает полное равноправие, потому что сколько бы мы ни говорили о равноправии, все-таки основа равноправия – это образование.
Ну да. Да, но там у них технарей больше, вроде бы как. А лирикам, я не знаю, я не видела, чтобы мужики вокруг хоть раз взяли какую-нибудь лорку в руки, или, не дай бог, я не знаю уж этих...
Ну, не знаю, понимаете, я живу... мой муж мне за ужином Державина может почитать, поэтому у меня другой опыт.
Ну, Державина круто, одно название какое.
Ну да, ну вообще
Жуковской.
У него прекрасная память, он очень хорошо помнит. У меня память плохая, поэтому я... не могу цитировать так, как он, на взлет.
Людмила Евгеньевна, вы знаете, хотела анонсировать выход вашей новой работы, и от души, и от бумажный театр не проза. Что это такое? Пару слов вы скажете? Ярко,
знаете,
скромно.
Наверное, это старческая книга, потому что я начала ее, когда я стала свой архив к старости лет разбирать. И я поняла, что у меня довольно много неопубликованных вещей, которые вполне можно опубликовать.
Ну,
несколько
это как музыканты,
новых,
B-sides. Да-да-да.
Несколько было новых вещей. И, в общем, это такая сборная книжка, как это говорил, по-моему, Набоков, со дна ящика. Вот. Но потом я поскребла, поставила в нее две последние, не так давно написанные пьесы. Это свежий материал. И сейчас я, поскольку занимаюсь дальше разборкой архива, я поняла, что, наверное, еще одну соберу.
Ну и почему нет? Вам самой этот процесс и нравится? То
Очень
есть это не
нравится.
Тягостное, да?
Ужасно нравится. Понимаете, дело в том, что... Ну, возраст такой, что конец жизни просто, как это, виден за спиной там уже стучится. Вот. А мне очень хочется как-то оставить после себя чистое пространство. Но ремонт в квартире делать не буду, но страшно стало убираться тщательно. Углы все подчищать, чтобы не было, раздавало много всего, чтобы не было ничего лишнего. Вот хочется сократиться. И в этом смысле и работа с архивом — это работа тоже по сокращению, потому что я довольно много выбрасываю.
Людмила Евгеньевна, еще такой вопрос, бабский, правда, тоже. Вот знаете, я знакома с вашими произведениями. Если знакомить их молодежь, вы по возрастам или по степени интеллигентности в крови можете это распределить?
Нет,
после
абсолютно.
Них тягостно,
я только
тяжело.
Вам могу сказать, что есть порода людей, которым это интересно.
Да.
И вчера, например, у меня был журналист, которому 24 года. И, может быть, это была причина, почему я с ним встретилась, потому что я вообще не очень люблю устные разговоры, я предпочитаю письменное общение со всеми. Вот, но 24 года это меня подкупило, мне захотелось посмотреть, а что такое журналист 24 лет?
24 года. И как он?
Да,
и ничего?
Я осталась очень довольна. Очень. Потому что это... И оказывается, что возраст не имеет значения. И это очень... Это моя давняя догадка, но в данном случае я получила очень хорошее подтверждение этому. Это скорее какой-то психологический тип, может быть, образовательный уровень, может быть, культурный уровень. Но у меня читатели довольно единообразные. Я их очень люблю.
А как они воспринимают? Как они воспринимают? Ведь то, что вы пишете, это правда жизни, это дикая горечь. И ну, вот такого веселья и легкости бытия потом особо нет.
Не
простите,
знаю,
это...
я вообще-то так не думаю, честно говоря.
Да,
я считаю,
как-то...
что я...
Ну, это вот перспектива нашей страны и событий.
Понимаете, сегодня, когда ученые очень много работают с текстом, как с явлением, высказана очень мысль, которая мне очень нравится, что люди, которые считывают текст, считывают разные тексты. Один в нем выделяет одно, другой другое. И в этом смысле каждый прочитанный текст, когда он уже другим человеком усвоен, он сильно отличается от авторского. И это правда, это мы знаем по себе, потому что один помнит из Евгения Онегина одну сцену, а другой другую. И точно так вот эта избирательность нашего восприятия, она касается, на самом деле, любой литературы. У нас есть любимые стихи и нелюбимые стихи одного и того же автора.
Абсолютно, согласна. Так, ну вы на меня не обижайтесь, я так просто как...
Все, нормальный разговор, почему обижаться, при чем тут?
Ну да, ну а так вы молодежь-то вокруг такая вот шастает, вам она, ну это же будущее нашей страны, как вам она, эта молодежь?
Ну вы знаете, дело в том, что мои сыновья, когда моему младшему сыну исполнилось 45 лет, я сказала, что мало того, что я старая, у меня уже и дети не молодые. Так вот,
да,
поэтому
мое
общение с молодыми, это молодые 40-летние. Это не 18-летние. И о 40-летних я имею какое-то представление. А вот это совсем такая новенькая молодежь, она как-то редко ко мне попадает в дом. И, скажем, ну вот там старшая моя внучка, она мне кажется очень прагматичным, целенаправленным. Да, таким рациональным человеком, понимаете?
Ну, тинейджер, видать.
Ну, вот так вот. Нет, она достойный человек, она вполне, так сказать... С установками мне понятно.
Жалко, не хватило времени. У нас сейчас новости, середины часа. Людмила Евгеньевна Влицкая была в гостях, писательница. И мы говорили о многом, и в частности о Нобелевском лауреате Луизе Глюк. Спасибо вам огромное и до новых встреч в эфире.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.